Двойной кошмар. Сон-кошмар играет исключительно важную роль в книге. Я говорю о двойном кошмаре, потому что и Анна, и Вронский видят один и тот же сон. Он скрепляет вензелеобразной связью два индивидуальных сознания, случай, хорошо известный в так называемой реальной жизни. Кроме того, ясно, что Анна и Вронский в этот миг телепатии переживают то же самое, что Кити с Левиным, когда они угадывают мысли друг друга и мелом пишут буквы признаний на зеленом сукне ломберного стола. Но между Кити и Левиным связь светлая, лучезарная, открывающая целые дали нежности, влюбленной привязанности, уважения и настоящего блаженства. Анна и Вронский видят гнетущий, чудовищный ночной кошмар с ужасными провидческими подробностями. Как вы, должно быть, уже догадались, я, мягко, но безоговорочно, отметаю фрейдистское толкование снов с его упором на символы, которые, возможно, имеют какую-то реальную основу в довольно-таки плоском и педантичном уме венского шарлатана, но вовсе не в сознании людей, не приученных к современному психоанализу. Поэтому я буду говорить о теме кошмара, опираясь на понятие автора, то есть на толстовский художественный метод. И вот что я хочу сделать. Я пройдусь с фонариком по темным закоулкам книги, где можно обнаружить три стадии двойного кошмара Анны и Вронского. Во-первых, доберусь до тех эпизодов внутренней жизни Анны и Вронского, из которых мог родиться этот кошмар. Во-вторых, я остановлюсь на самом сне, приснившимся им в переломный момент их переплетающихся жизней, и покажу, что хотя двойной сон распадается на составные части, результат, то есть сам кошмар, один и тот же, впрочем, у Анны он ярче и много детальнее. В-третьих, я покажу связь между кошмаром и самоубийством Анны, когда она понимает, что маленький страшный мужичок из ее сна делает с железом то же, что ее греховная жизнь сделала с ее душой, растаптывает и уничтожает, и что с самого начала идея смерти присутствовала на заднем плане ее страсти, за кулисами ее любви, что теперь она будет двигаться по направлению, указанному ей во сне, и поезд, то есть кусок железа, уничтожит ее тело. Итак, посмотрим, из чего состоит двойной кошмар Анны и Вронского. Что я имею в виду, говоря о составных частях сна? Мы должны уяснить, что сон — это представление, театральная пьеса, поставленная в нашем сознании при приглушенном свете перед бестолковой публикой. Представление это обычно бездарное, со случайными подпорками и шатающимся задником. Поставлено оно плохо, играют в нем актеры-любители. Но в данный момент нас интересует то, что актеры, подпорки и декорации взяты режиссером сна из нашей дневной жизни. Некоторые свежие и старые впечатления небрежно и наспех перетасованы на мутной сцене наших снов. Время от времени пробуждающийся мозг обнаруживает островок смысла во вчерашнем сне, и если это нечто очень яркое или хоть в чем-то совпадающее с глубинными пластами нашего сознания, тогда сон может составить единое целое и повторяться, возобновляться, что и происходит у Анны. Каковы же впечатления, которые сон выносит на сцену? Очевидно, что они похищены из нашей дневной жизни, но приняли новые формы и вывернуты наизнанку экспериментатором-постановщиком, а вовсе не венским затейником. Кошмар Анны и Вронского принимает образ страшного мужичка с рыжей бородой, склонившегося над мешком, копошащегося в нем и что-то бормочущего по-французски, хотя по виду это русский пролетарий. Чтобы понять искусство Толстого, важно обратить внимание на то, как строится сон, на соединение обрывков, из которых этот кошмар должен состоять. Построение начинается с их первой встречи, когда железнодорожного сторожа раздавило насмерть. Я предлагаю просмотреть все отрывки, где встречаются элементы, из которых составлен этот общий сон. Эти формообразующие впечатления я называю составляющими сна. Воспоминание о раздавленном сокрыто на дне кошмара, который преследует Анну. Его же видит Вронский, хотя и не в таких подробностях. Как выглядел раздавленный? Во-первых, он весь закутан из-за мороза и поэтому не замечает поезда, который привез Анну и Вронского. Эта закутанность показана перед тем, как происходит несчастный случай при помощи таких изобразительных средств. Вот впечатление Вронского на станции перед прибытием поезда, где едет Анна. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валенных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. И когда прокатился паровоз, можно было увидеть кланяющегося машиниста, обвязанного и заиндивелого. Этот раздавленный был несчастный бедный человек, после которого осталось огромное семейство. Отсюда образ растерзанного бедняги. Обратите внимание, этот несчастный — первое звено, связавшее Вронского и Анну. Анна знает, что Вронский дал деньги семье сторожа лишь ради нее. Это его первый подарок ей, а замужняя женщина не должна принимать подарки от посторонних. Сторожа раздавила огромной массой железа. И вот первое впечатление Вронского при приближении поезда. Слышится свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого. Очень ярко изображено дрожание платформы. Теперь посмотрим на этот образ, закутанный, раздавленный, расплющенный металлом человек. Идея закутанности прослеживается в странных сдвигах сна и яви, которые происходят у Анны по дороге в Петербург в ночном поезде. Закутанный, занесенный снегом кондуктор и истопник, которого она видит в полусне, грызущий что-то в стене с таким звуком, словно кого-то раздирают на части. Это все тот же раздавленный человек, только в другом обличье. Символ чего-то сокровенного, постыдного, терзающего, ломающего и мучительного, лежащий на дне ее новой страсти к Вронскому. Именно закутанный человек объявляет остановку, на которой она встречает Вронского. Тяжелая железная идея связывается со всеми этими картинками во время ее путешествия домой. На этой остановке она видит скользнувшую под ногами согнутую тень человека, бьющего молотком по железу, а потом Вронского, который едет за нею в том же поезде и стоит около нее на платформе, где слышится стук молотка по железу. Черты раздавленного разрастаются и глубоко отпечатываются в ее сознании. Возникают два новых лейтмотива, сопровождающих мотив закутанности — растерзанность и стук по железу. Растерзанный человек нависает над текстом. Он трудится над железными колесами.